Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения «Систематическое богословие», и сегодня я хотел бы предложить вам поговорить о Божьем провидении и Божьей сохранности Вселенной. Я цитирую из наших заметок. В послании к евреям 1.3 сказано: «Держа все словом силы своей», говорит о том, что все сотворенное Богом поддерживается и сохраняется к жизни. Он дает траве расти, он сдвигает горы и сотрясает землю, посылает дождь в свое время, и даже воробей не упадет на землю без воли Отца. Давайте посмотрим, что Писание говорит о этом Божьем провидении и сохранности Вселенной. В книге Притчей, 21 глава, 1 стих, мы читаем следующее: что Бог распоряжается волей, намерениями, желаниями, сердцем правителей. Вот как сказано в Притчах 21.1. «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет он, направляет его». Также в книге Даниила, 2 глава, 21 стих, сказано следующее: «Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, делает мудрость мудрым, дает мудрость мудрым и разумение разумным». В этом случае всякий раз, когда наступают очередные выборы, ты задаешься вопросом, и как пастору мне приходится часто слышать вопрос от членов церкви: следует ли голосовать? Да, действительно следует. Но при этом нужно понимать, что несмотря на то, что каждый христианин должен принимать правильное участие в жизни того общества, в котором он находится, тем не менее выбор или постановка и снятие начальствующих и правителей не в нашей власти, но во власти Бога. Как здесь мы прочитали, он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей. Также в первой книге Царств, 2 глава, с 6 по 7 стих сказано: «Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим, обогащает, унижает и возвышает». Как видите, в Божьей власти находится и наша жизнь, оживляет и умерщвляет наша смерть. То есть это хорошо и правильно заботиться о своем здоровье, следить за диетой, но при всем этом, как бы мы ни старались, ни день нашего рождения, ни тем более день нашей смерти, не нашей власти. Это все зависит от Господа, потому что Он распоряжается нашей жизнью. Он умерщвляет и оживляет. Он низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает. Да, действительно, хорошо быть в жизни предприимчивым, трудолюбивым и старательным, но богатство, достаток или избыток, опять-таки, не зависит от нас, но находится во власти Божьей. Только Он и только Он распоряжается всеми богатствами, и одних Он делает богатыми, а других не столь богатыми. Унижает и возвышает. Опять же, это касается социального положения и статуса, где только Господь распоряжается нашей судьбой. В книге Притчей, 16 глава, 9 стих, сказано следующее: «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». Нам свойственно анализировать, оценивать, принимать решения, но оказывается, что путь, по которому идем в конечном счете, это не наш выбор и не наше собственное решение, но то, как управит Господь. Давайте посмотрим детальнее, как распространяется Божье провидение и сохранность Вселенной. Бог контролирует даже свободную волю человека. Вы скажете, ну как же, ведь я же принимаю решение, ведь это было мое желание поступить так или иначе. И ну, кто может воспрепятствовать моему желанию? Неужели Бог действительно контролирует мою свободную волю, мой выбор и определяет мое решение? Да, посмотрите, как говорит Писание, книга Притчи, 19 глава, 21 стих, сказано следующее. Много замыслов в сердце человека. То есть мы можем иметь много мыслей, много желаний, много планов, но состоится только определенное Господом. В этом случае оказывается, что только Бог управляет нашим шествием. И только то, что Бог определил, то совершится. Независимо от того, как бы я ни хотел или не желал. Другой отрывок из книги Притчи, 20 глава, 24 стих говорит: «От Господа направляются шаги человека. Человек уже как узнать путь свой?» Здесь мы видим, что несмотря на то, что человек может думать или чувствовать себя властным распорядителем своей собственной жизни, оказывается, что это не прерогатива человека. Но Бог управляет шагами человека. То есть каждый наш следующий шаг направляется по воле Божьей. Также Бог контролирует поведение верующих и неверующих. Посмотрите, в книге Иеремии, 10 глава, 23 стих сказано: «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Другими словами, Иеремия признает тот факт, что он не может быть распорядителем своей жизни. И не человек распоряжается или определяет свой курс жизни, но в воле человека не находится его путь, а во власти Всевышнего. Здесь заметьте интересное слово: Господь направляет шествие. Другими словами, Господь так распоряжается обстоятельствами, складывается так событие, что человек поступает именно таким образом, как определил это Господь. Мы еще посмотрим дальше, каким образом Господь распоряжается или управляет этим миром. Вторая книга Царств, 16 глава, 10 стих. «И сказал царь Давид». История происходит во время бегства царя Давида из Иерусалима, когда он спасается от своего сына Авессалома. И вот, будучи преследуем Симеем, который находится на склоне горы, на достаточно безопасном, как он думал, расстоянии для того, чтобы открыто злословить и ругать Давида. И вот здесь Давид говорит следующее, обращаясь к своим телохранителям: «Что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит». Это относится к Симею, говорит Давид. «Пусть он, Симей, злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида». В этом случае Давид понимает, что то, что делает сейчас Симей, и за что, собственно, он понес позже наказание и полную расплату, и что было желанием его сердца, но в конечном счете это не было просто желание самого Симея, это не было просто его стремление, но это Господь распорядился таким образом, и Господь повелел ему, здесь так и сказано, злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? В этом случае Давид не пытался проявить какое-то власть или сопротивление по отношению к семье, понимая, что семей действовал так не только лишь по своему греховному желанию, но и по повелению Господа, который распорядился, чтобы семей злословил Давида. Также Божья власть и провидение распространяется на обстоятельства, которые нам с человеческой точки зрения тяжело понять. Есть несколько непростых для понимания отрывков Писания. В второй книге Царств, 24 глава, 1 стих, мы читаем: «Гнев Господен опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: „Пойди, исчисли Израиля и Иуду“». Это история, которая произошла с царем Давидом, у которого возникло желание произвести перепись в Израиль. Сама перепись или исчисление народа не является грехом. В этом не было ничего плохого. Сам Господь повелевал несколько раз производить перепись, как в книге чисел, при выходе из Египта и при входе в обетованную землю, при возвращении из вавилонского плена. В самой переписи не было ничего греховного, но в самих мотивах Давида было греховно его желание полагаться на количество народа, на силу, человеческую силу. И этим он согрешил против Господа, потому что перестал надеяться на Бога, но решил полагаться на себя. Позже Давид и весь Израиль, и конкретно Иерусалим, должны были поплатиться за этот грех Давида. Но здесь мы читаем, что гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он, то бишь Господь, Давида совершить перепись. В параллельном отрывке в книге Паралипоменон мы читаем о том, что сатана возбудил Давида. В этом случае есть два противоречащих, казалось, друг другу отрывка. Так кто же возбудил Давида? И почему Давид понес наказание за это? Я думаю, что в этом случае, возможно, ответом будет то, что не Господь возбудил, а Господь позволил сатане искушать Давида. И Давид, поддавшись этому искушению, полагаться не на Бога, а на себя, произвел это исчисление. Итак, как мы видим, Господь управляет даже такими непростыми обстоятельствами. И этот непростой отрывок показывает тот механизм, каким Господь действует. Иногда Господь позволяет сатане действовать, как это было в случае, к примеру, с Иовом, когда сатана упрекал Бога, что Иов неспроста богобоязнен, но лишь потому, что Бог защитил и оградил его, и потому, как утверждал сатана, достаточно было лишь забрать Божью защиту и охрану, чтобы увидеть, что Иов не будет благодарить Бога. И вот здесь Господь позволяет сатане действовать до определенной степени. Я думаю, что подобным образом действовал сатана и в случае с Давидом. Другой отрывок – это Деяния, 4 глава, с 27 по 28 стих. Здесь это слова из проповеди апостола: «Ибо поистине собрались в городе сем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским». Когда мы читаем первую часть этого стиха, 27 стих, первую часть этого отрывка, то здесь мы видим, что и решение о распятии против восстания против Иисуса Христа принадлежит Ироду, Пилату и народу израильскому с язычниками. Казалось бы, они те, кто принимает решение о распятии Иисуса Христа. Но посмотрите, что говорит следующий, 28 стих. «Чтобы сделать то, чему быть определила рука твоя и совет твой». Оказывается так, что Господь определил и назначил смерть и распятие страдания Иисуса Христа. Итак, Бог управлял этими событиями. И страдания Иисуса Христа не произошли случайно, но были определены волей Божьей. Что же это значит? Фактически, Бог определяет то, чему должно было произойти, и в этом случае люди послушно выполняют Божий план. Другими словами, мы должны понимать, что смерть Иисуса Христа – это была не случайность. Это не было просчетом или ошибкой в Божьих планах. И смотрите, что те злые люди, как тот Ирод, Пилат, язычники и народ израильский, в этом случае лишь только исполнили Божий план, приведя его в осуществление. Они были орудиями в руках Бога. Как видим, Бог распоряжается даже сердцами злых людей, совершая свое определение. Следующий отрывок, на который хотел бы также обратить ваше внимание, это Псалом 102, 19 стих. «Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Царство и власть Господа распространяются на все. Бог управляет физическим миром посредством законов, установленных им». Как видим, что Бог управляет всем. То есть нет что-то, что было бы вне пределов его власти, не подвластно Богу, не в его праве распорядиться. Бог всецело контролирует этот мир, все до последней секунды, минуты, до последнего атома, до последнего решения, до последнего слова. Ничто не выпадает из-под этой сферы Божьего влияния. Псалом 102, 19 стих. «Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает». Царство и власть Господа распространяется на все. Бог управляет физическим миром посредством законов, установленным им. Также власть Господа распространяется на Вселенную в целом. В книге Даниила, 4 глава, 32 стих, мы читаем следующее. «И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке и сказать ему, что ты сделал». Как видим, Божье всемогущество распространяется на все. И все живущие на земле ничего не значат. Фактически, оказывается, что значимость человека в определении доли судьбы своей семьи, своего государства, своего города, своего бизнеса или еще чего-то, оказывается, ничего не значит, когда мы сравниваем это с Божьей волей, с Божьими планами, с Божьим действием. И Бог действует по воле своей. То есть он не находится под властью нашей воли, наших желаний. Бог не поддается каким-то манипуляциям или давлениям. То есть он действует по воле своей, как мы говорили, суверенно, независимо от нас и нашего желания, независимо от обстоятельств. И он распоряжается так, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И заметьте, нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты делаешь. То есть, другими словами, ни человек, ни сатана, ни природа, ни вселенная, ни ангелы, ни еще кто-то не может противиться Богу. Это довольно абсурдная картина, когда мы представляем, что Бог борется с сатаной, и они пытаются победить один другого, и вот кто же поможет. Или мы представляем своего рода духовную битву, где мы молимся, и вот если мы еще не помолимся каких-то 5 минут, то весь духовный мир проиграет, а дело Божье потерпит поражение. Не думаю, что это так. Значит ли теперь, что мы не должны молиться? Конечно, должны. Мы еще посмотрим, что Библия говорит относительно молитвы и значение молитвы в нашей жизни. Но как видим из этого отрывка, что власть и воля Божья распространяется на все. И нет кого-то или чего-то, чтобы диктовало или определяло эту волю. Следующий отрывок, на который также нужно обратить внимание, и который говорит о том, что власть Бога распространяется на весь физический мир, сказано в Евангелии от Матфея, 5 глава, 45 стих. «Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных». Как видим, вся природа находится в Божьей власти. Конечно, Бог создал законы, которыми Он руководит и которые программируют наш мир. На прошлых лекциях мы говорили о законе планет, о физических законах, химических законах, что они гармонично соединены вместе и благодаря гармонии сочетания этих законов вообще возможна жизнь на земле. Но также мы знаем и то, что Бог может повелевать, как в случае это с битвой возле города Гаваона, когда Иисус Навин покорял обетованную землю, то солнце просто остановилось по повелению Бога. Каким это образом, я не знаю. Я не астроном и не физик, и не могу вам это объяснить. Но я знаю, что по повелению Бога солнце восходит, и точно так же по повелению Бога солнце могло остановиться. То же самое было и с Езекием, царем Езекией, когда и по его просьбе Бог дает ему знамение, когда солнце фактически изменило свой ход. Из обычного движения с востока на запад двигалось с запада на восток в течение 10 часов. Как это можно объяснить? Я затрудняюсь это сделать. Но в этом случае мы видим, что Бог повелевает солнцу. И если Бог повелел солнцу двигаться в обратном направлении, то так должно было и быть. Следующее. Мы также видим, что Божья воля распространяется и на мир животных. Псалом 103, 21 стих. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищи себе. То есть животные, понимая, что их существование и пропитание зависит от Бога. Возможно, они не понимают это настолько интеллектуально, как это понимаем мы, но тем не менее какое-то понимание, наверное, присутствует и их рыканье на инстинктивном уровне. Это просьба к Богу о пище. Также в Евангелии от Матфея 6:26. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» – спрашивает Христос. Как видим, что жизнь мира животных опять-таки зависит от Бога. Они не в силе что-то сеять, не в силе жать, не способны собирать то, как это делают люди. И при всем этом Господь заботится о них. То есть Его власть распространяется на этот животный мир. Также Евангелие от Матфея 10:29. «Не две ли малые птицы продаются за осарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего». Посмотрите, нам кажется, что столько случайностей и нелепых совпадений происходит в жизни. Но оказывается, что даже маленькая птичка, какой-то серенький воробей, не упадет без воли Отца. То есть воля Господа распространяется даже на такие малые вещи, как жизнь какого-то серенького, для нас неприметного воробья. Также воля Божья распространяется и на целые народы. Мы читаем в книге Иова, 12 глава, с 23 по 25 стих. «Умножает народы и истребляет их, рассеивает народы и собирает их, отнимает ум у глав народов земли и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути. Ощупью ходят они во тьме без света и шатаются, как пьяные». Здесь мы видим, что Господь контролирует популяцию народов, даже вплоть до полного истребления их. Он рассеивает народы, и Он собирает их. И, может быть, ярким примером этому может быть сам Израиль, который по воле Бога был рассеян и отведен в вавилонский плен. Это, во-первых. А во-вторых, позже, после отвержения и непринятия нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа, Израиль точно так же был рассеян. И долгое время Иерусалим находился во власти язычников. Но вот, когда пришло определенное Богом время, произошло что-то невероятное, что мы не можем где-то еще встретить в истории, когда народ израильский вернулся в свое государство и был собран. Мы видим, что отнимает ум у глав народа земли и оставляет их блуждать в пустыне. Здесь мы видим, что Бог распоряжается этими обстоятельствами, и Он отнимает ум у глав народов. Также Божий контроль распространяется на участь человека. Если Бог контролирует целые народы и государства, то также и судьбу отдельного человека. Здесь в 138-м псалме, 16 стих, мы читаем: «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». Здесь мы видим, что очи Господа контролируют вопрос моего рождения. Еще до моего появления в этот мир Бог уже наблюдал меня и видел меня в утробе матери. Также Бог определил дни для меня назначены. То есть Бог определил время, когда я должен родиться, и Бог назначил день, когда я должен буду оставить этот мир. И это происходит еще до того, как я могу прийти в этот мир. Также Божий контроль распространяется на успех и неудачу в жизни человека. Мы часто думаем, что это от нас, это я где-то не проявил активности или расторопности и потому не добился желаемого результата. Но посмотрите, о чем говорит Писание. В Евангелии от Луки, 1 глава, с 52 по 53 стих сказано: «Низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем». В этом случае мы видим, что оказывается, что сильные, те, которые были при власти и на престолах, были низложены, а смиренные были вознесены. Алчущие, то есть те, кто были голодны, были накормлены, а богатящие ушли ни с чем. На все вещи, которые кажутся случайными или незначительными. В книге Притчей, 16 глава, 33 стих сказано: «В полу бросай жребий, но все решение от Господа». Это кажется вот от того, как мы поступим, как мы распорядимся, как упадет жребий направо или налево, вперед или назад, белый или черный, правый или левый. Но решение в этом случае зависит от Господа. Даже в таких, на первый взгляд, кажущихся нам случайных совпадений, также Бог защищает праведных. Мы можем вместе с вами посмотреть Псалом 90, который говорит о том, как Господь охраняет и защищает верных Его. 90-й Псалом. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от губительной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужаса в ночи, стрелы, летящие днем. Язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полночь. Падут подле тебя тысяча и десятки тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и на василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби избавлю его и прославлю его. Долготой дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Как мы видим, здесь этот яркий псалом говорит о том, как Господь сверхъестественно может защищать. И мы можем вспомнить множество иллюстраций, подтверждений тому, примеров того, что это действительно так. Также Божий контроль и его суверенность распространяются на удовлетворение нужд верных верующих. книге Бытие, 22 глава, 8 стих, во второй части мы читаем, как Авраам говорит. Авраам сказал: «Бог усмотрит себе Анса для всесожжения, сын мой». И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ири. Посему и до ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. Вы помните ту ситуацию, когда Авраам вместе со своим сыном поднимались на гору для всесожжения. И вот здесь Исаак задает вопрос: отец, у нас есть огонь и дрова, где же жертва? И на этот вопрос Авраам дает ответ: Бог усмотрит себе жертву. Другими словами, Бог позаботится. И мы вместе с Авраамом можем повторить, что Бог точно так же заботится о нас, посылая нам необходимое. Также Божий контроль и Его власть распространяется и в ответах на молитвы. В Матфея 6:8 мы читаем следующее. «Не уподобляйтесь им, — говорит Христос, — им, язычникам, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». У язычников есть твердое убеждение, что Бога можно заговорить, Бога можно уговорить, уболтать, если хотите. Но Христос говорит, что не стоит им уподобляться в этом. «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». То есть еще до того, как мы что-то попросили, Бог совершенно знает, в чем мы нуждаемся. И следующий отрывок, который также говорит о Божьем общем контроле, это наказание нечестивых. В книге Псалтырь, 7 глава, 7 псалом, с 12 по 14 стих сказано следующее: «Бог – судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий. И если кто-то не обращается, он изощряет свой меч, направляет лук свой и направляет его». Напрягает лук свой и направляет его. «Приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими». Как пастору мне доводится сталкиваться с людьми, которые не всегда готовы, к сожалению, подчиняться воле Божьей. И когда ты убеждаешь человека, что ему следует подчиниться воле Божьей, быть послушными Слову Божьему, но человек продолжает упорствовать, ты видишь, как этот стих действует. И человек действительно напоминает, как в этом стихе мы читаем, расстреливаемо из лука, где его постигает одна рана за другой, боль сменяет другую боль, в его жизнь приходят страдания и скорби из-за непослушания Богу. Но это как раз действие Божьей власти и Божьего контроля, который распространяется на нечестивых, на тех людей, которые поступают нечестиво, не по воле Божьей. Также воля Божья распространяется и на свободные действия человека, на свободную волю человека. Отрывок, который мы уже вспоминали, Иеремия, 10 глава, 23 стих. «Знаю, Господи, что не воля человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Итак, свободная воля – это не что иное, как контролируемый Богом инструмент. Потому что Бог производит в нас и хотение, и действия по своему благоволению. Так записано в послании филиппийцам. То есть В этом Фессалоникийцам, я извиняюсь. В этом случае мы видим, что Господь фактически в верующем человеке производит желание. И эти желания возникают в нашем сердце при чтении Слова Божия, при общении с другими братьями и сестрами, при изучении духовных книг. И в этом случае Господь дает нам определенное желание, которое по воле Его. Также Божий контроль распространяется и на греховное поведение человека. Во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава, с 11 по 12 стих сказано. Здесь Павел, говоря о Фессалоникийской церкви, описывал ситуацию последних дней, когда должен будет прийти Антихрист. И вот что он говорит. «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить в лжи. Да будут осуждены все, не уверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Как видите, те люди, которые примут Антихриста и отвергнут Христа, соответственно, они будут находиться в состоянии, когда будут заблуждаться. И, как видите, кто даст им это заблуждение? Бог. За сие, за их непокорность, непослушание и нежелание принять истину, за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. В этом случае Бог контролирует греховную природу человека и подвергает их наказанию, когда они будут наказаны за непринятие истины. Бог управляет, Бог удерживает проявление также греха. В Бытие, 6 стих 20 главы сказано, «И сказал ему Бог во сне, я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего, и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебе прикоснуться к ней». В этом случае Господь останавливает действия языческого царя и не позволил ему согрешить. Часто Бог и в нашей жизни останавливает нас, вмешивается в наши обстоятельства и сохраняет нас от многих грехов. И в этом также проявляется Божья воля и Его суверенитет. Бытие 31-34. «И пришел Бог к Лавану, арамеянин, ночью во сне, и сказал ему, берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого». Вы помните, что события развивались следующим образом. Иаков больше уже не готов терпеть отношение Лавана к себе, собирает всю свою семью, все свое имущество и убегает. Но через 3 дня Лаван узнает о бегстве своего зятя. Он собирает всех своих родственников и догоняет его. И догонял он его не для того, чтобы с ним попрощаться и поцеловать на прощание детей и внуков. Иначе зачем ему нужно было собирать всех родственников? Он догонял, скорее всего, Иакова для того, чтобы физически расправиться с ним. Нужно не забывать, что Иаков забрал фактически все имущество, все достояние Иакова, оставив сыновей Лавана без ничего. И вот здесь, в этот критический момент, когда на утро Лаван должен был встретиться с Иаковом, Господь вмешивается и говорит, «Не говори ему ни худого, ни доброго». И вот здесь мы видим, как опять Бог контролирует обстоятельства. Бытие, 31 глава, 29 стих, сказано следующее. «Есть в руке моей сила сделать вам зло, — говорит сам Лаван, — но Бог Отца вашего, в вчера говорил ко мне и сказал: берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого. То есть у Лавана было, похоже, и намерение сделать зло, и достаточно было силы, чтобы сделать зло. Но лишь вот это сверхъестественное вмешательство Бога останавливает Лавана. Также Божье всеведение или Божий контроль распространяется на то, что позволяет и не удерживает грешника, позволяет грешнику делать то, что есть в греховном сердце. Псалом 80, с 12 по 13 стих сказано: «Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне». И заметьте: «Потому я оставил их упорство сердца, и их пусть ходят по своим помыслам». В этом случае, когда человек, или как в этом случае народ израильский, не готов был слушать Бога, но упорствовал в своих грехах, Бог оставляет их на произвол собственного сердца и позволяет им делать то, что они хотят. И то, что они делали, это как раз было самым тяжелым наказанием для них. Также Деяния 14:16. Здесь из проповеди апостола Павла к язычникам мы читаем о действии Божьем, который, речь идет о Боге, в прошлых родах попустил всем народам ходить своим путем. То есть Бог позволил людям пойти той дорогой, которую они избрали, по желанию своего сердца. Хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дождь и времена благоприятные, и исполняя пищу и веселье сердца наши. Также прямое действие и вмешательство Бога. Бог может свой контроль, свое влияние, свою суверенную волю осуществлять непосредственно, то есть вмешиваясь напрямую. И это мы видим в книге Бытие, 50 глава, 20 стих, где Иосиф, обращаясь к братьям, говорит следующее: «Вот, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Братья, пытаясь убить его, в конце решают продать, и таким образом Иосиф оказывается в египетском рабстве. И вот здесь Бог вмешивается, и по прямому вмешательству Бога те злые намерения, которые были в сердцах его братьев, обратились на добро. Также послание к римлянам, 9 глава, 17 по 18 стих. «Ибо Писание говорит фараону: для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». В этом случае мы видим, что Бог поставляет фараона. Он ожесточает его сердце, как говорит Писание. И это делает для того, чтобы явить над фараоном славу. Дело в том, что фараон считал себя Богом на земле. И когда Моисей приходит и говорит: отпусти народ мой Израиля совершить поклонение, жертвоприношение Богу в пустыне, то фараон спрашивает: кто такой Бог, чтобы я его слушал? Другими словами, фараон сам мнит себя Богом и говорит: так я тут Бог, меня спрашивайте. И Бог показывает свою силу. Интересно, что те 10 казней, которые Бог осуществлял в Египте, как раз были нацелены на различных богов Египта. А фактически Божье наказание – это было демонстрацией Божьей славы и Божьего величия, Божьего превосходства. Но здесь, в послании к римлянам, мы читаем, что Бог поставил фараон, и Бог ожесточил его сердце. Это непростой отрывок для нашего понимания, но здесь мы видим, что Бог распоряжается, и Он вмешивается, вмешивается непосредственно, действуя через обстоятельства. Также Бог определяет пределы распространения зла. Зло не безгранично, и, как мы видим из книги Иова 1.12, сказал Господь сатане: «Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руку твою». И отошел сатана от лица Господня, и сказал Господь сатане, уже 2.6, «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». В этом случае мы видим, что Бог определяет пределы, через которые сатана не может приступить. То есть, если Бог и позволяет злу существовать в этом мире, то лишь настолько, насколько Бог позволит. Итак, друзья, можно было бы говорить больше, но время безудержно летит. Здесь мы должны остановиться, а я поощряю вас к тому, чтобы вы могли бы больше изучать Священное Писание для того, чтобы лучше знать нашего Господа и Спасителя. Пусть Господь благословит вас в этом. Аминь.